говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа священник, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии, поселка Кокошкино, Валерий Васильев. И мои соведущие сегодня – девочки из школы храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, Кузьмина Евдокия.
Здравствуйте!
И Дубровина Варвара.
Здравствуйте!
Сегодня мы с вами, ребятки, поговорим о молитве. Это очень интересная, богатая и большая тема, потому что молитве посвящена вся жизнь христианина. На прошлых передачах мы с вами узнали, кто такой Бог, поговорили о том законе, который Господь дал людям, по которому надо жить, то есть о заповедях Божьих. А сегодня мы поговорим, как надо правильно к Богу обращаться, чтобы молитва наша была прилежной и плодотворной. Так, давайте попробуем начать с маленького вступления. Человек на земле не может жить благополучно без помощи других. Мы с вами прекрасно знаем, что ребенок рождается в семье, и им воспитанием, да, им здоровьем, возрастанием занимаются кто?
Родители.
Родители, совершенно верно. И вот если он хочет кушать, то родители его кормят. Если ему надо что-то одеть, родители его одевают, покупают одежду или сами шьют. В древности сами шили одежду себе люди. И все, что с этим связано. Если ребенок заболел, родители за ним ухаживают, покупают ему лекарства и так далее. Все, что необходимо для здоровья, все это родители приобретают для своего ребенка. Получается, что человек с самого рождения окружен заботой и вниманием. Также, когда вырастает человек, он сам где-то что-то уже начинает работать, приобретать, учиться и становится самостоятельным. Так вопрос вот в чем. А где же мы с вами, ну не мы, скажем, наши родители, все это берут? Откуда все, что необходимо, попадает в их семью? Каким образом в семью попадает все, что необходимо для жизни ребенка и для жизни самих родителей? Вы пока подумайте над ответом. А я напомню, что наша передача создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Так, ребятки, пожалуйста, как это все попадает? Давай, Варенька.
Я думаю, что все это попадает к родителям с помощью Бога.
Так, Дунь, а ты как думаешь?
Ну, я думаю, что сначала родители зарабатывают деньги, потом идут в магазин и покупают себе все, что необходимо.
А когда не было денег?
Я не знаю.
Ну, как-то люди жили же, да?
Но они сами себе все готовят, какие-нибудь лекарства.
Ну, вот смотрите, давайте возьмем древние времена, когда еще не было денежных отношений, когда люди, ну, первые люди, скажем, Адам и Ева, они же тоже заботились о своих детях. У них же много детей было. Так что они делали? Трудились, мы же с вами по закону Божию читали об этом.
Они трудились?
Трудились. Они сажали овощи. А помните два их первых сына, Каин и Авель? Один занимался животноводством, а другой взращивал плоды от земли. Помните, да, ребятки, да?
Да.
Так вот, люди трудились. Но само-то по себе это не могло расти. Это же должен был кто-то за этим следить, ну, скажем, ночью, когда мы спим, да?
Да.
Кто-то
да.
уже взращивал все это.
Господь.
Господь, конечно. Поэтому все, что даже в современном мире, пусть этот мир автоматизирован, пусть много роботов работают, пусть многое делается человеческими руками, но сырье для этого и все, что необходимо, все равно это все Господь дает людям. Согласны со мной?
Да, да.
Тогда получается, как ни старайся сам, все равно без Бога ты никуда не денешься. Наверное, замечали, что ваши родители утром, вечером молятся?
Да, да.
Что они делают? Они просят у Бога, да, то необходимое, которое нужно для обеспечения семьи. Ну и плюс они еще сами трудятся, конечно, зарабатывают своими руками. И поэтому Господь все дает, все, что необходимо. Хорошо. Что тогда происходит, когда родители встают на молитву и начинают просить? Как вы думаете? Ну, давай, Варенька.
Бог слышит их просьбы и помогает им, как может.
Хорошо. А что необходимо для того, чтобы Бог услышал просьбу человека? Дуня?
Ну, чтобы это было от всей души, чтобы ты, как бы, когда молился, ты не думал о чем-то другом, что сейчас я быстро помолюсь, потом иду, там что-то то и все сделаю. А ты должен полностью быть сосредоточен на молитве.
То, чтобы Бог услышал, просьба должна быть в первую очередь искренней. Ну, давайте подведем итог. Получается, что такое молитва? Это наша искренняя просьба. Правильно? От всего сердца напрямую к Богу. То есть мы просим Бога о том, что нам необходимо. То есть наше обращение к Нему. Получается диалог.
Да.
Мы Богу высказываем свою просьбу. Тогда у меня вопрос. А что, разве Бог не знает, в чем я нуждаюсь?
Знает.
Так. А почему же я, зачем я это прошу? Ну, Варенька, попробуй ответить.
Потому что мы, когда молимся, мы сами, как бы, это для пользы нам идет молитва.
Хорошо.
Но мы молимся, как бы, о необходимых нам вещах. То есть, ну, Господь и так знает, что нам необходимо, но мы еще должны сами попросить, чтобы вдруг это будет нам во вред.
То есть
не полезно.
Так мы молимся для пользы, ради вещей или для чего?
Ну, еще чтобы, если кто-то заболел там, или у кого-то что-то там не ладится, то мы попросили Бога...
Ну, вопрос-то в чем стоял? Если Бог и так все знает, зачем молиться? В принципе, вы ответили правильно, только надо теперь это подытожить. Дело в том, да, Бог знает, в чем мы нуждаемся. И Бог всегда нам дает все необходимое. Но молитва прежде всего нужна нам, чтобы мы учились просить у Бога, чтобы мы учились на Него уповать, чтобы мы понимали, что мы не сами это все достаем. А то же у человека какая привычка-то? Это я сделал, это я доброе дело совершил, это я заработал. Вот какой я молодец.
Но еще, вот, например, мама нам готовит, это не мама готовит, а вот это Господь готовит всю пищу, там, строит дома, это все через руки людей.
Понятно, то есть мы воспринимаем так, что Бог все нам дает через наших близких. Да? А то я уж подумал, что Бог сам стоит, жарит на сковородке что-то, нет?
Да, это он все делает руками человека.
Не совсем так. Смотри, если бы было так, то это, получается, мы роботы, управляемые Богом.
Угу.
Тогда у нас нет свободы никакой. Согласны со мной?
Да.
Нет, это, конечно же, делает мама, да? Но Бог ей для этого дает здоровье, Он дает ей для этого разумение, чтобы она могла это приготовить, Он дает ей средства, то есть электричество, да, помогает вырабатывать электричество, Господь людям дал законы, да, по которым люди научились вырабатывать электричество. Или там у кого газ, то Господь в недра земли, да, заложил газ, сделал так, чтобы газ был чтобы было тепло, чтобы было на чем жарить, и так, металл, что же мы из земли берем, да? А кто это все сотворил? Господь все это сотворил. Поэтому мама, конечно, здесь прикладывает свой труд. Имеется в виду, чтобы мы понимали, что все, что происходит, это происходит по воле Божьей. То есть Бог об этом знает. Бог это разрешает, Бог это благословляет. Понятно? То, что доброго с нами происходит.
Угу. Вот еще я хотела добавить, что когда мы молимся, ну, Господь и так видит, что нам нужно, а когда вот мы просим в молитве о чем-то конкретно, ну, например, чтобы у меня выздоровела бабушка или мама устроилась на хорошую работу, то Господь видит, что нам это конкретно нужно, чтобы что это нам вот необходимо. Вот если мы не молились, чтобы мама устроилась на хорошую работу, то нам это как бы без разницы, устроится с мамой там на работу или не устроится. А вот когда мы помолились, то Господь видит, что нам это правда необходимо. То есть, чтобы нам было, что нам это правда нужно.
Умничка, молодец. То есть, ты хочешь сказать, чтобы мы не были безразличными, да, к проблемам других людей. Совершенно верно, умничка.
То есть проявляли большую любовь к людям.
Любовь и заботу. Чтобы мы друг о друге думали, чтобы мы друг о друге заботились. Для этого и нужна молитва. Потому что сами мы, ну, не все можем сделать. Правда? Далеко не все. А вот Бог, мы с вами проходили, может абсолютно...
Все.
Он, свойство какое Божие? Всемогущий. Помните свойство такое? Он может абсолютно все. Поэтому и мы просим его о помощи. Ясно? Ну и, конечно же, сами мы прикладываем свои силы, делаем, что можем. Например, поухаживать за больной бабушкой. Или, например, помочь маме в интернете поискать хорошую работу для нее. Потому что одна она не успевает посидеть, может быть, у компьютера. А мы так много времени проводим за играми. Можем отложить свои игры, а взять и просто поискать для мамы хорошую работу, ну и так далее, тому подобное. Что ты хотел сказать, Валя?
Вот у меня брат маме задавал вопрос. Задал вопрос. Мама сказала, что точно так же, как и вы, что Бог все может. И мой брат сказал, что, но разве Бог все может? Я знаю то, что Он не сможет сделать. Это творить зло, потому что Бог есть любовь.
Конечно, Бог не сотворил зла. Зло, мы с вами уже говорили это как-то в передаче, зло – это производное от свободного выбора или воли живых существ. Каких? Ангелов и людей. Первый ангел, который по своей свободе пошел наперекор Бога, мы помним с вами, это был Деница, потом мы его стали называть дьяволом. И те ангелы, которые пошли с ним против Бога, да, стали злыми духами. Вот где появилось зло. А потом он уже начал людей, да, совращать, чтобы они отступили от Бога. Помните, как он совратил Адама и Еву? Помните, хитро-хитро подступил, и они пали, согрешили, и были лишены рая и общения с Богом. Да, вот как раз-то это об этом и говорит. О чем говорила твоя мама? Бог сотворил только добро. А зло – это уже от того рождается, что у нас есть право выбора, и мы сами выбираем. Понятно. Дунечка, что ты хотела сказать?
Я еще хотела добавить, что вот, например, когда мы молимся за маму, да, вот, чтобы она устроилась на хорошую работу, то вот это мы делаем искренне. Если Господь видит, что нам это не нужно, но что если мама не поступит на работу, то это как бы лучше для нее, что она сможет посидеть, например, с детьми. И Господь видит, как мы горячо молимся, но еще в это время видит, что нам это, ну, не так сильно нужно.
Скажем, не полезно.
Не полезно.
Бог знает все. Помните, мы с вами говорили, Бог всеведущий. Он знает абсолютно все. И он знает, что для нас полезно, что не полезно. Если какая-то просьба наша для нас не полезна, то Бог эту просьбу отодвигает как можно дальше, пока мы сами не поймем, что это не полезно. Хорошо. Итак, подведем небольшой итог того, что, о чем мы поговорили. Наша молитва – это просьба к Богу, наше обращение к Нему. В молитве мы просим о том, в чем мы нуждаемся, как нам думается. или в чем нуждаются наши близкие, или просим что-то сделать доброго для кого-то. Это необходимо для того, чтобы мы учились уповать на Бога, надеяться только на Него и понимать, что только Он может дать все необходимое и самое полезное. Правильно я понял?
Да.
Подведи итог. Хорошо. Тогда ответьте мне вот на такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а молитва бывает только с просьбой? Вот мы в молитве только можем просить у Бога, больше никакой другой молитвы не бывает?
Вася? Нет, бывает. Мы еще в молитве можем благодарить Бога.
Совершенно верно, Дуня. Ты
мы можем его славословить.
Славить, да?
Славить его.
То есть воспевать, восхвалять. Да?
Вот если... Или призывать его.
Но призывать, мы говорили, это просьба, когда мы призываем Бога. Да? А вот давайте рассмотрим твой случай, когда мы благодарим Бога, молитва о благодарении, и молитва словословная Бога. Давайте вот эти две молитвы рассмотрим. Варенька, раз ты уж заговорила о благодарности, то давай, пожалуйста, и попробуй нам это разъяснить.
Ну, вот, я знаю одну молитву. Когда мы благодарим Бога после принятия пищи.
Так.
Еще мы можем не только молитвой благодарить, мы можем сами словами Богу сказать там, спасибо тебе, Господи, что у нас есть кровать, что нам есть где спать. Спасибо тебе, Господи, там, что мы вообще живем. То есть мы можем благодарить Бога, ну, то есть за все. За все, что у нас есть родители, за то, что нет войны. Можно Бога благодарить за очень многое.
Понятно, что все, что мы имеем, это в основном труд Господа, который нам все это дает. Ну, а вопрос тогда, а зачем благодарить? Вот по просьбе мы поняли, зачем. Мы молимся, чтобы сделать добро ближнему, чтобы нам, у нас появилось то, что нам полезно. А вот благодарить-то зачем?
Ну, благодарить, потому что мы даже родителей благодарим, вот когда они нам приготовили еду, и мы их говорим, и мы им говорим спасибо. Вот Бога тоже нужно благодарить, потому что Он нам все это дает, потому что Он нас любит, старается нам сделать хорошо, и за это нужно Его благодарить.
Только мы благодарим Бога, чтобы Ему было приятно за то, что Он нам все это дает. Так я тебя понял?
Нет, для себя, чтобы за то, что у нас это есть.
Так вот. Дело в нас или в Боге?
Ну, за то, что Бог нам это дал.
Так.
Нужно Его
благодарить. Ну, дал и дал, а зачем благодарить-то? Ну, у Бога все есть, Ему ничего не надо, вот Он нам все и дает, делится с нами.
Ну.
А благодарить зачем? Ну-ка, Дунь.
Ну, благодарить надо для того, чтобы Господь понял, что нам это нужно. Мы Его благодарим за то, что Он нам это дал.
Так а что, Господь что-то не понимает? Мы же знаем, что Господь всеведущий, Он знает все абсолютно, все тайны мира. То есть Бог знает все. Нет того, чего Бог не понимает, чего Бог не знает. Дело-то может быть не в Боге, а...
Взять заповедь «Не завидуй». Там было сказано, что не нужно завидовать, нужно за все благодарить, наоборот. Когда мы благодарим Бога, то мы понимаем, что если нам что-то еще нужно, но Бог нам этого не дает, то значит так думает Бог, что нам будет полезней, и поэтому мы благодарим Его за то, что вообще у нас есть что-то.
А вот скажите, для чего это надо-то благодарить? Почему Бог хочет, чтобы мы молились? Потому что мы должны привыкать к молитве, надеяться на Бога и уповать на Него. Понимать, что только Он даятель всех благ. Только Он дает все, что нам необходимо и все, что нам полезно. Только у Него можно взять все для спасения. Это была просительная молитва. А мы говорим, а теперь мы говорим о молитве благодарения. Если Бог ни в чем не нуждается, и Он дает все по своей большой любви, то зачем Его благодарить? Бог-то в этом не нуждается. Нуждаемся мы для того, чтобы мы не забывали, кто нам это дал. Чтобы мы всегда были Ему благодарны, чтобы мы не себе приписали то, что получили. А то бывает так. Прошу я у Бога новую игрушку, мне полюбившуюся. И вот на Рождество мне приносят эту игрушку. И я кричу: папа, мама, спасибо, что вы мне купили эту игрушку. А про Бога-то я и забыл. Все, я приписал этот подарок родителям. А Бога не поблагодарил, а Бог дал. И такое же часто в жизни бывает. Не обязательно про игрушку, про что угодно. Я попросил, чтобы бабушка исцелела. А пришел доктор, дал ей таблеточку и сделал укольчик. Бабушка стала лучше себя чувствовать. И я говорю сам себе: вот какой врач молодец. Вот какие лекарства хорошие, они помогли бабушке. Согласны со мной? А про Бога-то я забыл. Я уже забыл, что я просил у него об исцелении бабушки. Или дал Бог маме работу. Или наоборот, не дал, оставил ее дома. Ваши же примеры, правда? И мы говорим: вот, мама молодец, нашла работу. Или наоборот, не пошла на работу, решила дома остаться с детьми посидеть. И я забыл благодарить Бога, что это Бог все устроил. То есть все я это уже начал приписывать людям. Или, не дай Бог, себе начну приписывать. То вот я молодец, я там вот так-то поступил, вот так-то, вот так-то. Когда я в чем-то нуждаюсь, получается так, я прошу Бога. А когда я уже ни в чем не нуждаюсь, я его не благодарю, я про него забываю. И у нас что рождается? Потребительское отношение к Богу. То есть, Господи, мне нужно, дай. Я хочу, дай. И все. Бог дает, а мы и забыли, что надо поблагодарить. Спасибо, дал? Ну, вот видишь, это хорошо, если мы так подумаем. А в большинстве случаев мы забываем сразу. О, надо же, я заработал. О, надо же, мне купили. О, надо же, у меня получилось. Понятно, почему мы должны благодарить Бога?
Да.
Чтобы не было у нас вот этого потребительского отношения к Богу. Чтобы мы понимали, что это не наша заслуга. Не чья-то из людей. Это Божья заслуга. Конечно же, мы благодарим других людей, кто в этом поучаствовался. Чьими руками Бог это сделал. Мы и им очень сильно благодарны. Итак, ребятки, мы с вами поговорили о молитве просительной и о молитве благодарственной. Дунечка нам назвала молитву словословную. Давайте теперь разбираться, что это за такая молитва словословная, откуда она взялась и почему мы называем ее словословной.
Ну, мы славим Бога, как бы мы прославляем Бога, говорим другим людям, что вот помолитесь Богу. Мы говорим, что Господь, что есть Господь, что Он очень хороший, что Он всем помогает.
Ну, это мы говорим о Боге.
Мы славим людям... Бога, мы Его прославляем.
Ну, что такое прославляем и зачем это надо?
Мы разносим Его имя, мы как бы обвещаем людям, мы говорим, что вот...
Ну, это называется, то, что ты сейчас говоришь, это называется миссионерство. Мы людям свидетельствуем о Боге, но это не... Говорит о молитве словословной. Варенька?
Я думаю, что в молитве словословной мы славим Бога за Его доброту, вообще за все, за Его любовь к нам, за Его проявление в нашей жизни, за то, что Он нам помогает, за все хорошее, что Он нам делает.
А что значит славить-то Бога?
Ну, славить.
Мы и благодарим Его за то, что Он за все, все нам помогает и так далее. А славить-то, что значит слово «славить»? Как вы себе представляете? Как вы себе представляете слово «славить»?
Славить, как бы, начинать Бога хвалить, как это еще
так,
сказать?
Так, теплее, хвалить, восхвалять, воспевать. Восхищаться им. Правда?
Да.
Угу. Да, вот именно откуда мы берем пример славления Бога? Кто первый людям показал, что Бога надо славить? Кто?
Ангелы.
Ангелы, конечно. Вспомните хотя
слава
бы...
Слава Вышних Богу и на земле мир, в человеческих благоволениях.
Рождество Христово. Кому ангелы явились-то?
Да.
Пастухам. И что они пели? Они восхваляли Бога, славили Его. Да, слава Вышних Богу.
И на земле мир, в человеческих благоволениях.
Да, совершенно верно. Ангельский мир, который не пал с неба и не ушел за сатаной, и не превратился в злых духов, а которые остались с Богом, ангелы, они постоянно славят Бога, воспевают Его. Опять же, кому это надо? Разве надо это Богу? Он же нас учит не тщеславиться.
Нет.
Чтобы мы друг друга не хвалили и сами ни перед кем не хвалились. Он учит, чтобы нас не воспевали, и чтобы мы сами из людей никого не воспевали. Да? Так что, для чего нужно славить Бога? Смысл какой? Кому это надо? Богу это надо?
Нет.
А кому?
Нам.
Для чего?
Для того, чтобы нам не возгордиться собой и не подумать, что все это делаю я, и что, как бы сказать так, мир существует только для меня одного, и что я здесь, что все вот это для меня, и никого не нужно славить, только меня.
Да, только я самый главный. Да. Ну, тепло, тепло, насчет гордости давай.
Ну... Еще мы славим Бога, но чтобы убедить себя, что не мы все вот это вот создали, что вот этот дом построен благодаря нам, мы как бы восхваляем Бога, говорим, что Господь построил вот это здание, все.
Ну,
вот
а я могу по-другому сказать, это здание построил архитектор и строители.
Да.
Смотрите, тоже совершенно верно, правильная мысль. Значит, вот две правильные мысли я услышал. Это не возгордиться и возвысить. Попробуйте на этих мыслях еще что-то сообразить. Есть?
По поводу мысли возвысить.
Так.
Его. Так, чтобы мы Бога не считали наравне с нами, что, ой, ну подумаешь, там, мне дает, так я тоже еду, так я тоже сам могу ее зарабатывать.
Хорошо, а вспомните сказку о рыбаке и рыбке?
А, точно.
Разве старуха считала, что она наравне с рыбкой? Сначала
нет.
Она просила у нее через дедушку своего, да,
да,
через мужа. Потом она что?
Возвышала себя.
Уже требовать начала.
Да.
А в конце так она вообще сказала...
Что нет. Господь, чтобы рыбка стала ее рабыней.
Да. Дело в том, что...
Она станет владычицей Москвы, и рыбка будет ей прислуживать.
Да. Ну, это мы помним сказку. Нам главное смысл.
То есть получается, чтобы мы себя не возвысили, как и Бога, над Богом.
Да, совершенно. Вообще, чтобы мы смирялись перед Богом. Помните, это наше самое основное было слово, когда мы заповеди учили. Только за смирение дается благодать Божия, говорят святые отцы. Чтобы себя смирить, надо кого-то возвеличить. Чтобы себя смирить перед Богом, надо считать, что он выше меня, что он лучше меня, что он самый-самый-самый-самый для меня. Тогда мы будем его рабами, его детьми. А если мы возгордимся над людьми, над Богом, тогда мы будем, как дьявол, задерем нос и будем идти против воли Божьей. Поэтому, когда мы восхваляем, славим Бога, и ангелы делают то же самое, чтобы... не возгордиться. Разве злые духи восхваляют Бога?
Нет, нет. Они его только как бы унижают.
Боятся. Они боятся и идут, но все равно идут наперекор. В Евангелии как написано, и бесы веруют, и трепещут. То есть они знают, что он есть, боятся его, но все равно идут наперекор. Они не могут его славить, потому что они злые. Они против добра. А вот добрые ангелы постоянно славят, чтобы не стать такими, как они, не стать злыми. Понимаете, восхваление Бога удерживает нас от зла, от гордости, не позволяет нам превознестись над Богом и над людьми. Да.
Один святой говорил, что смирение можно горы сдвинуть.
Совершенно верно говорил, совершенно верно. Смирение – это то, что христианину просто необходимо, как воздух. Ну что ж, молодцы. Я напоминаю, что в эфире детского часа ведущий, клирик храма Веры, Надежды, Любови, матери их Софии, поселка Кокошкино, священник Валерий Васильев. Мои соведущие Кузьмина Евдокия и Добровина Варвара. Сегодня мы с вами, дорогие ребятки, радиослушатели, говорим о молитве, о очень важном деле добродетели, скажем так, которое сопровождает христианина всю его жизнь. Поэтому нам очень важно понять, что такое молитва, какая она бывает и как нужно молиться. Мы сегодня с вами поговорили, что такое молитва, что это наше обращение к Богу. Диалог – это разговор с Богом, другими словами, правильно? Мы с вами сегодня выяснили, что молитвы бывают у нас трех видов. Первое – это…
Просительное.
Да, когда мы у Бога что-то просим, за себя или за кого-то. Второе – это…
Благодарственное.
Благодарственное совершенно. Когда мы благодарим Бога за то, что Он для нас сделал и делает. Правильно?
Да.
И третье – это…
Словословное.
Словословное. Когда мы славим и восхваляем Бога для того, чтобы понимать, что Он выше нас, лучше нас, что Он для нас самый-самый-самый, дабы нам не возгордиться и дабы прославлять святое имя Его. Понятно?
Да.
Ну что ж, молодцы. С этим заданием мы справились. Теперь давайте перейдем к еще более сложному заданию. А как надо молиться? Вот это очень сложный вопрос. Пожалуйста, ребятки, у кого есть какие мысли?
Молиться надо от души искренне.
Так, это да, было такое мнение у тебя в начале передачи. Действительно, молитва должна идти от всего сердца, искренне. То есть мы должны, разговаривая с Богом, да, от всего сердца говорить то, о чем мы думаем, и то, что нас тревожит. Не лукавить, не притворяться, не лицемерить, а именно искренне, как есть. Ничего себе не выдумывая, не надумывая и так далее. Хорошо. Еще как надо молиться?
Еще можно молиться с верой.
С верой, да. Что значит с верой молиться? То есть как... Да, да.
Ну, еще с верой. С верой молиться, это значит как бы верить, что это, что будет так. Но как бы если ты молишься, просишь Бога, чтобы кто-то исцелился, то ты веришь, что Господь исцелит больную.
Совершенно верно. То есть мы не просто молимся и все, но мы твердо знаем, что Бог нас слышит. Это и есть молитва с верой, правда? Мы твердо знаем, что Бог исполнит так, как мы просим, особенно если это нам полезно. Вот это и есть молитва с верой. Бывает так, человек просит чего-то и сомневается, а даст Бог или не даст. А слышит он меня или не слышит. Да? Если мы с вами говорили, что Бог всемогущий, всеведущий, Он все может и все знает, и Он слышит абсолютно каждого человека. Помните, мы с вами говорили? Поэтому мы твердо знаем, что Бог всегда слышит нашу молитву, наше обращение к Нему. Лишь бы мы обращались к Нему искренне и от всего сердца. Без лукавства, без лицемерия, без обмана. Правда?
Да.
И с верой. Обязательно с верой. То есть мы должны твердо верить, что как мы просим, так нам и будет. Какие вопросы?
Я хотела задать вопрос. Вот вы говорили, что когда мы общаемся с Богом, у нас происходит такой диалог в молитве. Вот. Я думаю, что тогда мы только говорим, а Бог с нами не говорит. И я вот думаю, что Бог с нами говорит, можно с ним поговорить через Евангелие.
То есть, другими словами, у тебя вопрос такой. Почему он называется диалог? То есть, говорим только мы, просим только мы, Бог же молчит, правильно?
Угу.
Хорошо. А то, что про Евангелие, это ты уже хочешь как бы ответ нам дать. Хорошо, ты считаешь, что Бог говорит через Евангелие. Почему ты так считаешь?
Ну, потому что... Святые отцы нас учат, что чтобы мы с Богом можем поговорить через Святое Евангелие.
Нет, дело в том, что святые отцы учат не то, что мы с Богом через Евангелие разговариваем, а то, что Бог с нами разговаривает через Евангелие. Мы разговариваем с Богом через молитву. А так как Евангелие – это живое Слово Божие, то есть святые угодники Божии, ученики Христа, написали Евангелие, да, по вдохновению Духа Святаго. То есть Господь, это был такой совместный труд, да, потому что все же упомнить нельзя было. Вот евангелист Лука, допустим, он не всегда был со Христом, только 12 ближайших учеников всегда ходили с ним. Вот. Однако же он, и апостол Павел вообще не был со Христом, не ходил. Он потом только стал апостолом, учеником. А Лука и Павел, говорят нам предание, они вместе писали Евангелие. То есть апостол Павел помогал святому евангелисту Луке писать Евангелие от Луки. Откуда он мог знать? То есть Дух Святый открывал им это, и они писали. То есть Евангелие у нас богодухновенно. А раз Дух Святый принимал участие в написании Евангелия, значит, это и есть живое Слово Божие. И откуда мы еще знаем, что оно действительно живое? Да потому что Церковь свидетельствует нам об этом. Вся жизнь Церкви – это раскрытое Евангелие. Сколько чудес, да? Все, как в Евангелии написано, так же и сбывается. Когда люди начинают жить по-евангельски, они всегда исполняют волю Божию. Есть такая история. Один охотник заблудился в тайге. Несколько дней он петлял, пока продукты не кончились. И он думал, все, его съедят дикие звери, сил у него уже не было, голодный весь. И набрел он на хижину отшельника. Отшельник накормил его, подлечил. Он несколько дней у него отдохнул, набрался сил. И когда стал уходить, говорит, как же ты тут живешь один? Он говорит, я не один, я живу с Богом. Как же ты живешь с Богом, если я его у тебя не видел здесь, сколько я здесь был? Он говорит, понимаешь, когда я хочу поговорить с Богом, я молюсь. Но если я хочу, чтобы Бог поговорил со мной, я читаю Евангелие. Вот такой был ответ святого человека. Ответил я на твой вопрос?
Да.
Хорошо. Донечка, у тебя был вопрос?
У меня был вопрос, почему надо молиться стоя, а не на коленях или сидя?
Хороший вопрос. Вот это как раз мы подошли к следующей части разговора о молитве. Есть такое понятие «молитва благоговейная». Что значит благоговение? Наверное, слышали такое слово «благоговение»?
Как-то связано, наверное, со словом «благодать».
Еще какие мнения?
Я тоже так думаю.
Благоговение и благодать – это разное понятие. Благодать – это сила Божия, помогающая нам сила Божия, та сила, которой Господь везде животворит. А благоговение – это то, как человек относится к Богу. То есть вот, когда люди очень сильно любят друг друга, в первую очередь, они боятся обидеть друг друга. Они настолько трепетно друг к другу относятся, что это называется благоговеть друг к другу. Так же и мы с вами так трогательно должны и с такой любовью и нежностью относиться к Богу, что должны благоговеть перед Ним. Другими словами, еще можно сказать, испытывать страх Божий, бояться Бога, бояться Его и как судью праведного, потому что Бог будет судить весь мир, и только от Него зависит, куда человек пойдет, в ад или в рай. И бояться Его обидеть, потому что мы Его очень сильно любим. Поэтому мы, понимая и осознавая Его величие, понимая, что Он сделал для нас, ведь Христос жизнь свою отдал за нас, понимая, перед кем мы стоим, что это не ровня нам, смиряясь перед Богом, испытывая к Нему любовь, нежность, страх, благоговейный страх, имеется в виду, то это и называется предстоять перед Богом и благоговеть. Понятно? То есть, другие слова, можно даже, так сказать, трепетать перед Богом, перед Его величием, перед Его славой, перед Его могуществом, перед Его любовью к нам. Понятно? Какой у тебя вопрос?
То есть получается, что когда мы стоим, то мы как бы показываем, что мы Его очень сильно уважаем. А почему мы не можем молиться на коленях?
Можем и молиться на коленях, но вставание на колени – это традиционное усиление молитвы, когда мы хотим усиленно о чем-то сугубо помолиться. И преклоняясь пред Богом, преклоняем колени. Понятно? Угу. Это больше касается вот какой-то такой усиленной, сугубой личной молитвы. Больше того. И, как правило, вот если, допустим, мы хотим поговорить с кем-то очень лично, с мамой, допустим, да?
Да?
Мы что делаем? Мы уединяемся, чтобы нас никто не видел с мамой, да? Чтобы никто не слышал, не подслушал наш разговор, да? И шепотом, вот это личная моя просьба так, маме, да? Шепотом мы о чем-то с ней секретничаем там, чтобы никто не услышал. Вот так же и вставание на колени, примерно смысл такой же. Мы уединяемся, чтобы нас никто не видел, и чтобы никто не слышал, мы Бога усиленно о чем-то просим. Поэтому, так как эта молитва более личная и более усиленная, то мы стараемся друг перед другом ее не показывать. Поэтому в храме, когда мы молимся на коленях, это происходит в момент сугубой какой-то молитвы. Помните, на праздник Троицы,
да,
после службы, на вечерней, есть три коленопреклоненные молитвы. Когда мы встаем на колени и сугубо просим Бога о Его милости. Часто приходится видеть, да, в храме кто-то раз упал на коленки и молится. С одной стороны, конечно, мы понимаем, что у человека внутри что-то там происходит, да, но с другой стороны, это тоже непонятно, зачем это делать при всех. Если ты хочешь помолиться сугубо, ты лучше уйди куда-нибудь, чтобы тебя никто не видел. И помолись сугубо. Но об этом мы еще дальше будем разговаривать.
То есть, получается, это когда... Стоя молишься, то ты как бы благоговеешь перед Богом.
Да, совершенно
верно. А
когда верно.
На коленях ты вот очень сильно молишься, просишь о чем-то, вот прям вот сугубо. А вот когда ты сидя молишься, то ты как бы...
Ну, насчет сидя так я скажу, что не у всех людей здоровье позволяет стоять. У многих людей больные ножки. Слава Богу, вы еще маленькие, вы этого не знаете. Но у многих взрослых начинаются разного рода болезни, особенно после 45 лет. И у многих ножки болят. И люди не могут стоять долго. Им тяжело. Понятно? Тогда они просят у Бога прощения и присаживаются, и молятся сидя. Но с таким же благоговением, как будто они стоят. Понятно, да?
Понятно.
То есть по немощи нашей Господь позволяет нам и сидеть молиться. А вот представь, больной, который лежит в больнице, ему вообще нельзя ни сидеть, ни вставать. Что же, ему не молиться теперь?
Молиться лежа.
Он молится лежа. Благоговение – это внутреннее состояние, состояние души. Просто когда мы стоим, нам весь наш организм помогает подчеркнуть это наше внутреннее состояние. Ясно, да?
Да.
То есть мы стоим как свечка. Мы горим молитвой. И тогда нам легче сосредоточиться на молитве и легче понять, какое состояние у нас должно быть. Давай.
Отец Валерий, а что вы скажете насчет тех вот, не помню, как эти храмы называются, в которых стоят лавки, и люди все там сидят?
Ну, это распространено в католической церкви, в греческой это есть такие моменты. Но пошла эта традиция от монашествующих. Дело в том, что раньше всеночные бдения, особенно в монастырях, длились всю ночь. В Греции и сейчас в монастырях на Афоне вот сохранились такие службы, которые идут 16 часов. Представляете, богослужение идет 16 часов. Попробуй выстоять 16 часов.
Ну да.
Строго благовенно. Но нет, мы же люди немощные. И в таких храмах по стеночкам есть такие стульчики, которые называются стасидия. Ста, сидя, то есть и стоя, и сидя, которым можно прислониться и немножко присесть, но не полностью сесть. В православии это есть в монастырях. Если были когда-то в монастырях, ездили паломничество, может, увидели. Вот Троицкая Сергия Лавре, там, где мощи преподобного Сергия Радонежского. Там по стеночке прям есть соседи сзади, у западной стены. Да.
Вот у меня появился еще такой вопрос, что вот когда оно, по-моему, во время какого-то поста великого, по-моему, когда перед Пасхой, то есть такие службы, когда они к вечеру уже идут, то там вот везде расставлены стулья. И вот приходят на службу, и у тебя вот ты стоишь, и у тебя вот рядом вот стул.
Да, есть такие службы, которые длительные, на которых очень тяжело стоять, и разрешается немощным людям присаживаться. Если у тебя есть силы, можешь поставить постой. Но если нет силы, и ты очень сильно устал, ты можешь присесть. Главное, чтобы внутри ты все равно благоговел к молитве. Понятно.
Понятно.
Понятно, что такое благоговение?
Да.
Да. Да. То есть это особое внутреннее состояние, при котором мы что делаем?
Благоговеем перед Богом.
Ну, что значит благоговеем?
Боимся Его.
Боимся и любим одновременно.
Да.
Да?
Трепещем перед Ним.
Трепещем. Трепещем перед Ним. Да, как ангелы трепещут. Да? Когда мы с нежностью к Нему относимся одновременно. Такое чувство, оно очень многогранное, но которое передает нам особую свою молитву, то есть настроение, особую любовь нашу к Богу. Вот все, что мы можем выразить доброго по отношению к Богу, мы вкладываем в это чувство благоговения. Понятно, да?
Понятно.
И когда мы стоим, это нам помогает больше и сильнее благоговеть к Богу. Хорошо. Следующее. Поговорим о молитве личной и о молитве соборной. Что значит молитва личная и что значит молитва соборная? Пожалуйста, какие мнения? Давай.
Личная молитва, ну, думаю, это что-то связанное с, когда ты один молишься, а соборная, у меня даже не возникает мыслей.
Хорошо, ты как скажешь?
Личная молитва – это когда ты молишься один, уединенно, чтобы у Бога попросить, ну, можешь, ты даже молишься вслух, то ты просишь у Бога что-то вот очень-очень для себя нужное. Ты молишься лично, чтобы тебе никто не мешал. Но вот если ты молишься в семье, да, но со своими братьями, мамой, папой, то это как бы уже больше такая семейная молитва, а вот личная молитва – это когда ты стоишь один и просишь у Бога свои, Он помог тебе лично, чтобы Он, ну, поддержал тебя.
То есть, другими словами, ты просишь у Бога только для себя.
Да, ну, это для себя, и как бы если у тебя у родных какие-то проблемы, то ты как бы в уединении просишь у Бога, чтобы Он помог.
Хорошо, так, я так, понял так. Ваше мнение, ваши мысли. Смотрите, как Евангелие говорит насчет молитвы, присутствия Божьего на молитве. Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Слышали?
Да.
Так вот, это называется соборная молитва, когда в молитве участвует не один человек, а начиная от двух, трех, четырех и так далее и тому подобное. То есть, когда я молюсь с кем-то и предстаю в одном молитвенном духе, когда это у нас происходит чаще всего, ты уже говорила об этом, когда я молюсь с родителями, с семьей, или когда я молюсь, где еще?
Ну, в храме там.
В храме, совершенно верно. Мы все собираемся в храм и молимся всем собором. Понятно?
Да.
Это и есть наша соборная общая молитва. Так вот, когда я лично молюсь, это дело моего личного времени. Святые отцы учили нас молиться круглосуточно. Понятно, мы не святые. Нам трудно молиться ночью, когда мы спим. Нам трудно молиться, когда мы делаем уроки. Нам трудно молиться, когда мы кушаем и так далее.
Я хотела сказать, что вот можно молиться непрерывно. Например, когда ты делаешь уроки, то ты можешь говорить просто: «Господи, помоги», чтобы Он тебе помог бы быстрее, например, сделать уроки. Или когда ты, например, просто гуляешь, просто говоришь: «Господи, помилуй», ну, чтобы у тебя все было хорошо, например. Или когда ты кушаешь, говоришь: «Господи, благослови». То есть в разное время свое, ну, коротенькая, какая-то такая коротенькая молитва.
Это все равно не непрерывная молитва. Непрерывная молитва – это которая постоянно в тебе внутри совершается. Это молитва – дар Бога за усердные труды молитвенные. Это удел святых угодников Божьих. А мы только должны стараться. Мы должны как можно чаще, правильно сказала Дунечка, мы должны как можно чаще обращаться к Богу. И из этого нашего личного частого обращения потихонечку и потихонечку будет складываться постоянная молитва.
Вот уже монахи, например, или такие уже взрослые люди, у них есть такие щетки, то есть когда ты, например, символ веры или Отче наш, может, даже Царю Небесный, то вот ты щетки, ты как бы, если посчитаешь, знаешь, сколько щетков вот таких вот бусинок, то ты, если прошел всю щетку, то ты знаешь, что ты прочитал, например, достойно есть или символ веры 24 раза, если в щетке 24 бусинки.
Да. Вот раз уж мы говорили о монахах и о четках, то в основном святые отцы говорят так, что четки предназначены для у монахов, для Иисусовой молитвы. Знаете такую молитву?
Господи, помилуй?
Нет.
А...
Дунь.
Молитва Господня?
Нет.
Иисусова
молитва.
Царю Небесный?
Нет.
А, нет, это какая-то короткая молитва, я не помню.
Господи, помилуй?
Нет.
Я это сказала.
Иисус Христос, Сыне Божий, спаси...
Ну, что-то теплее.
Господи, Иисус Христос, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Молодец, умничка. Вот это и есть Иисусова молитва. И вот с помощью этой молитвы внутри человека происходят, ну, необыкновенные чудеса. Если он постоянно эту молитву повторяет, то душа его очищается, то сам он становится лучше, то во многом Господь ему помогает, потому что это великий труд. Попробуйте хотя бы для пробы прочитать эту молитву внимательно, ну, хотя бы 30 раз. Самые маленькие четочки на 30, как правило. Я думаю, у вас трудно пойдет это дело. А для чего нужны четочки тогда, скажите мне?
Я хотела сказать, что в монастыре, когда я была, когда меня позвали на клирос, там было время то ли чтения Евангелия, не помню. Мне матушка дала четки и сказала читать вот по этим бусинкам Иисусову молитву.
Да. То есть одна бусинка, одна Иисусова молитва. Одна бусинка, одна Иисусова молитва. Но читать ее надо благоговейно, со вниманием. Понятно, да? Тогда вот молитва будет у нас действовать. Это самая лучшая молитва для внутренней духовной жизни. И почти, да не почти, а все монахи в ней постоянно упражняются. А четочки нужны для того, чтобы понуждать себя к молитве. Дело в том, что мы с вами до того грешны, что нам не хочется молиться.
Угу.
Нам очень часто хочется делать все, кроме молитвы. Поэтому мы себя к молитве понуждаем, то есть заставляем себя. Четочки нам помогают помнить о молитве. Почему монахи никогда четочки из рук-то и не выпускают? Чтобы всегда помнить о молитве и в любую свободную возможность всегда молиться Иисусовой молитвой.
Вот, я хотела задать вам вопрос. Я где-то слышала, что если Господь слышит нашу душу и сердце просто читает, то бесы слышат только наши слова. Это правда?
Бесы не могут читать мысли и уж тем более заглянуть в наше сердце.
А почему?
А потому что им не дано такого. И ангелы не могут. Ангелы Божии добрые, они могут передавать волю Божию. Почему ангел называется вестник? Он говорит волю Божию. Бесы могут только слышать то, что мы говорим, и видеть то, что мы делаем. Они могут еще на нашу реакцию смотреть. То есть они могут внушить нам плохую мысль и по нашей реакции понять, приняли мы ее или нет. Понятно? И они все-все за нами записывают. Каждое наше плохое слово, каждый наш плохой поступок. Даже те мысли, которые они нам сами внушили, и по нашей реакции поняли, что мы эти мысли приняли внутри себя, подумали об этом, то они сразу тоже записывают нам как грех. Вот так вот.
А на исповеди все эти грехи как стираются?
Если мы искренне каемся и как бы Богу говорим так на исповеди: Господи, я буду всеми силами стараться бороться с этими грехами и постараюсь их никогда не повторять. То есть буду к этому стремиться. Вот тогда, если это от чистого сердца, без лицемерия, без лжи, без фальши, то Бог нам прощает, и эти грехи больше никогда не помянутся. И у бесов они сгорают. Туда, когда они записывают, называется хартии. И вот они там сгорают, если мы поисповедовались искренне от всего сердца. И с желанием побороть во что бы то ни стало в себе этот недуг. Ну что ж, ребятки, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что мы с вами разговаривали о молитве. Мы выяснили, что молитва – это разговор с Богом, диалог, общение с Богом. Молитва бывает просительная, когда мы просим у Бога. Молитва бывает благодарственная, когда мы благодарим Бога. Молитва бывает словословная, когда мы славим Бога. Молитва должна быть искренняя, молитва должна быть с верою, и молитва должна быть благоговейная. Так что мы с вами выяснили, что молитва бывает личная, когда мы одни молимся, пред Богом предстоим. Особенно она приветствуется, когда этого никто не видит, то есть мы молимся внутри себя. И молитва бывает соборная, когда мы молимся с кем-то. Будь это наши родители, наша семья, или это может происходить в храме, или еще при каких-то условиях. И молитва бывает, мы сегодня даже поговорили, сугубая, когда мы усиливаем ее коленопреклоненно. Вот об этом мы сегодня с вами и поговорили. Ведущим детского часа сегодня был клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери Софии поселка Кокошкино. А моими соведущими были ученицы воскресной школы, храма Воскресения Христова поселка Толстопальцево, Кузьмина Евдокия и Дубровина Варвара. Также напоминаю, что наша передача создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Дорогие ребята, мы ждем ваших писем на нашу почту в электронном виде детиради@yandex.ru. Везде и с точкой. Присылайте нам свои пожелания, свои вопросы. Мы с радостью будем на них отвечать. А кто хочет поучаствовать в нашей передаче, присылайте свои данные, немножко расскажите о себе и обязательное условие, чтобы вы не меньше 3 лет отучились в воскресной школе, при храме или и при какой-нибудь гимназии. Присылать нам свои пожелания и письма по почте. 115-326, Москва, улица Пятницкая, дом 25, строение 1, радио Радонеж, передача «Детский час». Ну что ж, на этом мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –